следующий маймер предыдущего Рэбе, который, впрочем, тоже посвящен событиям Йодбейсу Гимл Тамус. Но это, в общем, не удивительно, поскольку в жизни предыдущего Рэбе и его поколения эти события, ну, в каком-то смысле занимают ключевое место, подобное месту событий Ютес Ков Кислев в жизни Алтеребе, в жизни его поколения. Поэтому этому событию и всяким вещам, которые связаны с ним, посвящено, конечно, достаточно много рассуждений, достаточно много усилий необходимо нам предпринять, чтобы эти события осмыслить. Этот маймер тоже был произнесен, как и предыдущий маймер, в году Тофрейш Пейзайн, то есть в 27-м году по еврейскому летоисчислению, в том году, когда, собственно, предыдущий Рэбе попал в заключение и принесены были в непосредственной близости к его освобождению. Вот в прошлый раз мы с вами изучали беседу, маймер, который был принесен в недельную главу Болок, и там проговорили хронологию событий. То есть Болок — это была единственная, ну, естественно, последняя суббота, которую Рэбе справил в Костроме, находясь там в ссылке. Он был освобожден из тюрьмы, напомню, был отправлен из заключения тюремного, он был отправлен в ссылку в Кострому. В Костроме он пробыл совсем недолго, ну вот как раз 34-го Тамуза он туда прибыл, и сейчас, одну секундочку. Да, приехал он в понедельник 4-го Тамуза, и суббота, которая там была, это была суббота недельной главы Балак. А суббота, первая после освобождения, это была суббота недельной главы Пинхас. Потому что во вторник недельной главы Пинхас, 12-го Тамуза, Рэбе получил известие об освобождении, и на следующий день, 13-го Тамуза, собственно, был освобожден. Четвертый, в среду, недельной главы Пинхас. Так, а где суббота недельной главы Пинхас происходила? Сейчас посмотрим. По-моему, в Петербурге. Да. Эту субботу Рэбе справлял уже в Петербурге, то есть вернувшись домой. И там же он отмечал благодарственную трапезу Сеудас Идуя по поводу своего освобождения. И произнес там вот этот самый маймер, который мы сейчас с вами будем изучать. То есть это, еще раз подытожим, это маймер, который Рэбе произнес в первую субботу после своего освобождения, уже вернувшись домой в Петербург, на благодарственной трапезе Сеудас Идуя. Маймер в первыми исходными словами начинается со стиха «Суи дейхам кейдеш уверху эс авае». «Воздымите руки ваши к святилищу и благословите Бога». Ну, наверняка дальше будет обсуждаться вот эта идея «Авае и Луиким» в развитии предыдущих рассуждений наверняка. Поэтому, значит, вряд ли мы будем переводить здесь «Авае» как «Бог». А будем говорить «Авая», вот так и будем говорить «Авая». «Авая» — это четырехбуквенное имя Всевышнего Юд Кей Вов Кей, которое вот так вот неизмененным образом высказывается в обыденной речи. «Вецор лиховен валуй кол броховый гилы гумишем Авая». И необходимо понять интересную вещь. С точки зрения внутренней Торы, все благословения, они исходят от имени Авая. «Мишем Авая». «Векамаймар». И как говорится во внутренней Торе, я, честно говоря, не знаю, откуда цитата, но, в общем, не предполагаю, от меня и не ожидается, чтобы я знал, откуда эта цитата. Имя Кель в Хесед, имя Элейким в Гвуре. Ну, как известно, имена, каждое из имен, оно обладает не случайно. У Всевышнего есть столько имен. У него есть эпитеты, скажем, милосердный, там, великий, грозный, различные эпитеты. Кстати, они тоже соответствуют сферот на самом деле, но это все-таки какие-то описания. Да? А есть имена собственные. Вот есть 7 нестираемых имен, среди них Авая, Элейким, Кель, Адны, с Шакой, другие. Так вот, все они соответствуют каким-то уровням в божественности, и все они указывают на какой-то определенный совершенно, на какую-то определенную ступень в божественности, на определенный аспект божественности. И вот говорится, ну, где-то во внутренней Торе говорится о том, что имя Кель соответствует сфере Хесед, качеству Хесед, имя Элоким соответствует Гвуре, что для нас, в общем, наверное, пшита, да? Вешем Авай Бетиферес, а имя Авай соответствует Тиферес. Шехим Адригес Арахамим, она же, вот это качество Тиферес, соответствует Рахамим, милосердию. Вехайну Дехол, ну, наверное, это всем, в общем, в общих чертах известно, вот эта вот раскладка со сферот, скажем. Но на всякий случай, хесед – это нацеленность на безоглядное давание, на наделение всех всем, всем, что им хочется, на распространение, вне зависимости от того, готово воспринимающее начало принять то, что ему предполагается дать. Гвура, наоборот, безоглядное ограничение, то есть не дать никому ничего, закрыть все краны, ну, естественно, по возможности, поскольку хесед и гвура находятся как бы в конкуренции. Это два качества, два вектора, которые вот конкурируют друг с другом, скажем. А рахамим – это то, что их объединяет. Что же это за качество? Как мы его опишем? Был у нас, помните, такой маймер, где мы как раз и раскрывали эту идею. Вот это рахамим – это милосердие, то есть я даю не всем, кто хочет, я как-то взвешиваю то, следует ли дать человеку того, что он хочет, там, или следует ли дать с позиции Всевышнего вот этому уровню мира или этому сегменту там, мироздания, жизненность вот в том объеме, в котором оттуда запрос поступает на эту жизненность, или не надо. С другой стороны, то есть я и не всем даю, то есть вот даю столько, сколько заслужено, сколько целесообразно, сколько правильно, не безоглядно, не так, что злодей получает столько же, сколько правильно, или, во всяком случае, столько, сколько он хочет. С другой стороны, тому, кто не заслуживает пролития, я тоже не закрываю безоглядно, вот, категорически вообще какой-то доступ к пище, какой-то доступ к жизненности. А я все выказываю милосердие. Я милосерден к такому началу. Я все-таки авансом пожалею его. Что такое милосердие? Жалость. Я его жалею. Я все-таки что-то ему даю с надеждой, что, может быть, этот, скажем, злодей, исправится. Да? Вот такое качество рахамим, которое балансирует между хеседом и гвурой и гармонизирует их, как мы видим. Потому что и хесед, и гвура, ну, в таком изложении, в котором я это сейчас заявил, и хесед, и гвура недостаточны. То есть и хесед плохо, и гвура плохо, и безоглядное давание, наделение всех всем, оно негативно может быть в каких-то моментах. И наоборот, полная блокада вообще, вот, чуть что не так, то все, значит, если какой-то момент, какой-то, ну, скажем, человек какой-то совершил что-то негативное, то все, простить его нельзя, можно только уничтожить. Это тоже не вариант, не путь. А рахамим – это гармонизация вот этих двух качеств, в которых, впрочем, есть и в другом, то есть есть, вот, как мы показали, и негативное нечто, и есть, наоборот, позитивное, ну, а то есть, собственно, весь позитив, он берется из этих качеств, просто надо, чтобы они были гармонизированы, и тогда этот позитив будет, и тогда произойдет объединение достоинства и исключение недостатка. «Вэгайну дэхол гилу эйр вэбро». Да, так вот, к чему мы стали это говорить, имя Авай, оно соответствует как раз качеству Тиферес, оно же рахамим. И «вэгайну дэхол гилу эйр вэброха гумишэм Авай», то есть, получается, что вот все правильное раскрытие света, скажем, гармоничная. Собственно, Тиферес в некотором значении это еще и гармония. Раскрытие света и благословения, оно происходит из имени Авая. Векмыши косови уреха Авая мициен. И как написано, благословит тебя Бог из Циона, так далее, Ухсивы Вереха, Хохавая, Йойравая, Исуавая, ну, приводит, Рэбе приводит ряд примеров, где именно имя Авая связывается, с пролитием, раскрытием, привлечением божественности. Благословит тебя Бог, станет светить тебе Бог, и так далее. Алой колаброх из буколам шоу гилуи мишам Авая. Получается, что все, все благословения, пролития, раскрытия, все происходят из имени Авая. Имке, если так. Мауинину веруху из Авая, леборах из шем Авая. Если так, то наш стих говорит о каком-то странном достаточно. Ну вот, то есть, с позиции вот этого, может быть, мы уже, наизучавшись разных майморим, уже примерно представляем себе ответ. То есть, ну, о чем здесь может идти речь, но вот с той позиции, на которую предыдущий Рэбе, скажем, предлагает отступить, ну, понятно, что людям, которые сидят и слушают Рэбе, тем более понятно, что это может означать, вот, благословение имени Авая, но с той позиции, куда Рэбе предлагает отступить, это вызывает вопрос. То есть, если имя Авая является источником всех благословений, то что такое благословить Авая? То есть, что же это такое, вот, воздымите руки свои к святилищу и благословите Авая. То есть, здесь речь идет о благословении, наоборот, имени Авая, не привлечении из него благословений, как это обычно происходит, а благословении имени Авая. Агайнингу де аль едея авейда ли есу идейхам мадригас кейдеш. Но идея заключается в том, что благодаря служению, вот, су идейхам кейдеш, с этого начинается пасук, поднимите руки ваши к святилищу. За счет поднятия рук, понятно, что здесь с точки зрения простого смысла, вот такой призыв поступает: поднимите руки ваши ввысь, поднимите руки ваши к святилищу и благословите Авая. Понятно, что это имеет некоторый метафорический смысл. То есть, вот что это такое поднятие рук, то есть ясно, что это прочитывается также на уровне некоторых символов, скажем, где руки – это вот нечто, святилище – это какой-то уровень божественности, и вот оттуда надо что-то такое привлекать, что будет благословением, что будет привлечением, необходимым к Виохал имени Авая. Так вот, благодаря служению по поднятию рук к ступени типа койдыш, дальше давайте не будем переводить, койдыш – это святилище, в отличие от кодейш – святой, койдыш – существительное, Кодейш прилагательное. Декоидеш ги милабигармей. То есть, такое высказывание Зор, если я не ошибаюсь, очень часто нам встречающееся. Койдеш милабигармей. То есть, койдеш – вещь сама по себе, отдельная вещь. Ну, вот, об этом же разница между кодейш и койдеш и кодейш. На сифарском произношении, на современном произношении, вернее, кодыш и кадош. Значит, кодыш, сейчас мы вернемся к ашкеназиту обратно, кодыш – это существительное, это святыня. Кадош – это прилагательное, то есть святой. В наших рассуждениях обычно кадош – это распространение божественности, это то, что свято, потому что туда распространилась божественность. А кодыш, койдыш, это вот отдельная ступень, в смысле, это сама божественность, как она, кодыш, 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 как она отделена совершенно от существования мироздания. Не уверен, что этот каламбур был удачным, но пускай будет так. Гины аль-едей зеу вейрху эзавай. Так вот, благодаря этому служению, если поднять руки к ступени койдыш, в том смысле, в котором койдыш – это отдельная, отдельная ступень божественности, вот будем разбираться дальше, что же, о чем же идет речь, то тогда, что возможно сделать, вот тогда можно в Верахой Завая, продолжение стиха нашего, можно поглядывать на первую строчку Маймера, у Верахой Завая благословите, благословите Авая, то есть лиамших, то есть афасой ваагилы бе Авая делисата, то есть привлечь, тогда удастся привлечь дополнительный свет и раскрытие в нижнее имя Авая. Встречались уже с рассуждениями. Встречались тогда с рассуждениями, когда-то с рассуждениями, вернее, о двух именах Авая. где мы встречаем на них намек, скажем, в 13 качествах милосердия, которые зачитываются вот периодически в нашей молитве при чтении Тахнуна. Авая, Авая. Там вот начинаются 13 качеств милосердия с упоминания двух имен Авая. Два четырехбуквенных имени идут одно за другим. Если вы обратите внимание, то в тексте, снабженном Таамим, ну, а на самом деле даже без Таамим, обычно в Сидурах, они разделены такой вертикальной палочкой. Палочка называется «псик», «прерывание», указывает на интонационную паузу, которая должна появиться там при зачтении. Ну, а с точки зрения смысловой, разделяет между собой эти имена и объясняет нам внутренняя Тора, тайная Тора, что речь здесь идет о двух именах Авая. Одно имя Авая, которое в абсолютной степени отстранено от существования миров, и вот оно здесь понимается, насколько я понимаю, под койдыш. А другое имя Авая – это имя Авая, которое осуществляет миры, вот, является источником жизненности для миров в той форме, в которой там солнце, света воскрывается, Элоким, прошлый маймер вспоминаем, и миры практически осуществляются. Так вот, если мы поднимем руки и так далее, то тогда мы сможем привлечь нижнему имени Авая дополнительный свет, нечто дополнительное. То есть обычное благословение исходит из Авая, а тут мы привлечем нижнему имени Авая нечто дополнительное. «Ваази варехуха Авая делейло». И тогда мы будем благословлены, здесь Ребе пользуется языком пасука, который был приведен выше, «благословит тебя Бог», «благословит тебя Авая». Тогда Ивареху Авая Длейла, тогда тебя благословит Авая Верхняя. Если ты такую работу произведешь, привлекая дополнительный свет в Авая Нижняя, то тогда тебя благословит Авая Длейла, Авая Верхнего вот толка, верхняя ступень. В Аброха Гимициен, и вот это благословение, оно исходит из Циона. Шигины кудасан и шома пхинас ехида. А что это за цион? Ну, цион с точки зрения простого смысла сион. Да? Под ционом понимается пнимиус Иерусалима, внутренность Иерусалима. Это внутренняя часть Иерусалима. Если говорить на внутреннем уровне, то по ним понимается вот всяческая внутренняя божественность. В данном контексте Рэбе предлагает понимать под Ционом «некуда за нишома», внутреннюю точку души, «пхинас ехида», то есть аспект ехиды, неоднократно встречались с этим понятием, душа неоднородна, в ней есть множество уровней, ну, как во всем, что в этом мире как-то воплощается, среди этих уровней. Три, которые одеваются в материальное тело, нефеш, руах, нешома. И есть три, которые соответствуют макифим, то есть не одеваются в материальное тело, находятся как бы над телом непространственно, а просто не одеваются в раскрытой форме, в форме вдевания в какие-то конкретные органы, там, скажем, или аспекты существования, в наше материальное существование, а находятся над и окружают нас как бы, при этом, естественно, будучи задействованы в нашем существовании непрерывно, но не обязательно в раскрытой форме. Это хая и ехида. Из этих двух аспектов хая соответствует ближнему макев, ближним окружающим светам, которые все-таки имеют отношение какое-то к тому, что происходит в теле, скажем. Окружает непосредственно тело как одежда, а ехида соответствует высокому макефу. Она же, собственно, она называется ехидой, слово «ехидал и яхдох» это из пиюта на Ашанес, скоро будем читать Ашанес вот, в праздник Сукес, где еврейская душа называется вот ехидой, которая единственной задачей которой и души в этом плане, и единственным смыслом которой является вот уединение, объединение души. Объединение души, единение, соединение души с божеством. Ашер аз тушла макавона амитис доиса шумай ворос. Когда, собственно, значит, вот это благословение, оно исходит из циона, то есть из ехиды, и тогда достигается истинное намерение, с которым были створены небеса и земля. Вегайну шеие киюмам шельшума и горос альдей киюма тойрова митсвейс. То есть достигается положение, при котором осуществление небес и земли, существование, вернее, небес и земли, происходит благодаря осуществлению Торы и заповеди Шаальпии Авойда Шебалеев, которая, в свою очередь, исходит из сердечного служения. Де азу шлейму сошлыша амудим де тейра митсесва авейда, когда достигается, цитируя Мишну из Пиркей Овейс, достигают своей полноты три столпа, на которых стоит мир и существует мир. Тора, заповеди и молитва, или храмовое служение. Ашер алейхам аэйлам эймит, на которых стоит мир. Улиговин зэ баавейда бенефеш уодам. То есть, давайте подведем итоги. То есть, вот это вот благословение Авая, это благословение, которое мы способны привлечь нижнему имени Авая из Циона, из Ехиды в своей душе, если я правильно понял, в результате чего мы благословляемся из верхнего имени Авая. Я бы сказал, честно говоря, что Ехида и соответствует, собственно, верхнему имени Авая, так же, как Хая соответствует нижнему. Но это мое предположение. Улиговин... То есть, таким образом, ответ на вопрос, а как это мы благословляем имя Авая, если из Авая исходит благословение, заключается в том, что да, из Авая исходит благословение, но в наших силах что-то прибавить имени Авая и самим, в том числе, благословиться из более высокого источника. Улиговин зе баавейдас баавойда бенефеш оодам бидарки авейда альдерех ахасидус. Надеюсь, что не сплоховал. Хотя мог. Улиговин зеба авейда бенефиша уодом бидарки авейда алдерах хасидус. Необходимо разобраться вот в высказанном тезисе, как он раскрывается в служении, в душе человека, в путях служения, как вот мы живем, следуем хасидскому пути. Гины омру рабисейну сказали наши учителя. Ирешила Иерушалми бамброхас перекаль валуха алев в самом начале Иерусалимского Талмуда. Шолиш тхифейс ген. Тейхов ли смиха шти, значит, есть три, я бы, наверное, сказал, непосредственных соседства. Тейхов умияд – это сразу, моментально, да? Когда одно событие моментально следует за другим. Непосредственное следование, скажем, когда два процесса, вот здесь Талмуд, если я правильно понимаю, он называет словом «тхифо», непосредственное следование какого-то одного события за другим, одного процесса за другим. Примеры. Значит, тейхов ли смиха шхита. Перед принесением жертвоприношения, скажем, жертвоприношение за грех, человек возлагает руки на голову животного и изо всех сил давит на голову, очень сильно прижимает свои руки, насколько он может, к голове животного, и потом животное уже забивается и приносится в качестве жертвы со всеми необходимыми процедурами, которые там, значит, должны присутствовать в процессе. Так вот, тейхов ли смихо шхита, моментально после СМИ, после возложения рук, сразу делают шхиту. Это требование законодательное с точки зрения Иерусалимского Талмуда. Вот это важное требование. Сразу после того, как человек возложил свои руки на голову жертвы, сразу делается шхита. Тейхов лентилас юдоем брохо. Сразу после омовения рук произносится благословение. Тейхов легиула тфило. Сразу после освобождения, сразу после благословения, если вы обратили внимание, в Шахрис и в Марев у нас благословение, предшествующее молитве Шмоне Эсре, ну, которая, собственно, называется молитвой в языке мудрецов, молитвой называется именно вот этот вот, ну, достаточно небольшой комплекс благословений, который мы называем Шмоне Эсре, 18, на самом деле 19, там исторически так сложилось, что добавили к 18 еще одно благословение. Значит, это вот благословение, произносимое стоя, центральная такая часть молитвы, в языке мудрецов именно она молитвой и называется. Все остальное, по большому счету, является либо подготовкой к молитве Шмонеса, либо является каким-то послесловием после этой молитвы. Так вот, «Тейх в легиула тфила», этой молитве, в утренней молитве, в вечерней молитве предшествует благословение Гуал Исруэл. В утренней молитве только. Гуал Исруэл, спасший Израиль. Так вот, мудрецы установили, и вот это высказывается здесь, что «Тейх в легиула тфила», сразу моментально после произнесение благословения Гуал Исруэл, сразу необходимо начать молитву Шмонеса. Нельзя прерываться ни на какие моменты. Что уж говорить о будничной речи. На будничный разговор нельзя прерываться уже достаточно давно, там, в молитве, скажем. Еще в благословениях перед Шма, благословениях перед Шма, после Шма. А по некоторым мнениям в псуке Дзимра, а по некоторым мнениям вообще, начиная с первого кадиша, разрешается вести какие бы то ни было будничные разговоры. Даже на разговоры, посвященные молитве, нельзя прерываться уже достаточно давно. В благословениях перед Шма точно. Можно прерываться на какие-то там, сейчас у нас в большинстве сидуров на форзаце вклеивается, очень удобная практика, вклеивается такая табличка, где можно прерываться, где нельзя, на что, в каких местах молитвы можно прерываться. Вот посмотрите там, увидите, что в большинстве мест молитвы на что-нибудь прерываться да можно. Если не на аминь всякий, то на к душу, там, на борху, на какие-то отвечать какие-то моменты в молитве можно в большинстве мест молитвы. Внутри молитвы Шмонеэсе, перед этим и в промежутке между произнесением заключительного благословения Гуал Исруэл перед молитвой и молитвой как таковой, и молитвой Шмонеэсе как таковой, категорически нельзя отвлекаться ни на что вообще и ни на какие разговоры, не то что будничные, а ни на какие отвечания на молитвенные отвечания, даже самые обязательные, на которые разрешается прерываться в большинстве мест молитвы. Здесь формулируется эта идея. Вот таким образом, «Тейхав легиула тфила». Моментально, сразу после благословения Гуал Исруэл, необходимо начать молитву. Понятно, что... все, наверное, начинающие, когда встречают первый раз впервые этот тезис, впервые эту фразу, то они немножечко пугаются, потому что здесь благословение Гуал Исруэл, оно называется Геула. Геула – это освобождение. Получается у нас фраза «сразу после освобождения молитва». Непонятное что-то, явно непонятное. Такое значение у этого оборота тоже есть внутреннее. Тома, Раби, Йоси, мы закончили на чем? Что и вот есть три момента, которые, три тхифы, три момента, которые принципиальных, которые заставляют сделать одно действие непосредственно после другого, безо всякого перерыва, прислонить одно к другому. Ома, Раби, Йоси, Раби, Бун, или Бон, не знаю. Кол Миши Гут Мтойхев Смихолы Шхито Эйн Послуна Геабейс и Корбан. За этим в Иерусалимской Талмуде следует толкование вот этого самого Раби Йоси Барбона. Каждый, кто выполняет это требование, и первым у нас было перечислено опирание рук на жертву, сразу после этого делать шхиту. Если это требование выполнено, то что происходит? Если я правильно понимаю, это требование, вряд ли, во всяком случае, так интуитивно я скажу, не буду, побоюсь утверждать, но вряд ли является требованием, которое делает негодным жертву. Очень вряд ли. То есть, если человек, предположим, там облокотили руки на жертву, а потом, зарезали эту жертву не сразу, не моментально, а там через минуту, или действительно там что-то сказали один другому или что-нибудь еще, это не делает жертву некошерной. Ну, с 99% вероятности. А что же это? То есть, это рекомендация в определенном смысле. Да? А чего же, что же достигается тем, что ставят шхиту в непосредственное соседство к этому облокачиванию? Вот человек, который, если человек, он делает тойхев смихал и шхита, он ставит вплотную облокачивание рук к шхите, эйн послан геобейс и корбан. Тогда такой корбан не бывает, мол, испорченным. Ну, понятно, что когда жертву принесли, то по-разному случается. По-разному случается, а там шхиту могут как-то не так сделать или что-нибудь еще, и там кровь принять не так, как надо. Помните, недавно в Тане в Герцогодиш там Рэбе объяснял связь выполнения Торы, или там Маймер у нас был какой-то, ну, по-моему, в Тане тоже есть, связь того, который, ну, мельчайших, да, в Тане, конечно, в этом самом, с Мира Скорис Леву. Встретили мы это, по-моему, в Дерех Митцва Сехову, сразу одновременно. Мельчайшая деталь Торы, регламента выполнения заповеди, она может быть, то есть она совершенно принципиальна по отношению ко всему существованию миров. Коэн принял кровь жертвы не той рукой, все, жертва принесение жертвы не угодно. И та жизненность, которая должна была быть дана мирам в результате принесения этой жертвы, привлечена мирам, все, она не привлеклась. То есть, так вот, с жертвой может произойти там разное. Кроме того, жертва может быть там принесена, а потом там какая-то жертва, ее разделали, а она оказалась трефной. Там у нее что-то не так с внутренними органами. Вот как раз в субботу слушал объяснение одного человека, который объяснял, что ну вот, мол, в разных географических местностях по-разному, разный процент животных трефной, потому что там, да, здоровое содержание животных, оно совершенно не везде, и климат разный, и климат здоровый, и нездоровый, и так далее. Ну, вот, большой, там, скажем, российские животные, там очень большой процент больных животных, которые в результате чуть ли не половина, я запомнил, что половина, или даже треть здоровых, там получается, приходится, ну, не выбрасывать, они, в общем, отдаются некошерному производству, не еврейскому производству, ну, вот, очень большой процент больных животных. Ну, вот, привели животное, я принес животное, а оно раз и оказалось трефным. Ну, нормально, там, пасхальную жертву. То есть, мне ее надо переделать. Так вот, Раби Йоси Барбон, Бераби Бон, он утверждает, что если человек следует практически вот этому указанию, то есть ставит, вот он добивается того, чтобы шхита происходила моментально, сразу после того, как он возлагал руки на это животное, то тогда у этого животного не будет писуля, не будет проблем, короче говоря, с ним. А дальше он продолжает свое, развивает свое толкование. «Кол миши гу тоих вленсила съеда им броху». Каждый, кто говорит благословение сразу после омовения рук. «Эй насотн микадрик бейс и сиуда». Если я правильно понимаю, не прерывается между мытьем рук. Ну, все, наверное, все, кто слушает маймер, все-таки в какой-то мере соблюдают. Наверное. Ну, или, по крайней мере, знают, что в порядке еврейской трапезы есть такой вот важный момент. Трапеза, собственно, называется хлебная трапеза. Перед употреблением в пищу хлеба мудрецы установили омовение рук. И омовение рук сопровождается в этом случае благословением. Оно такое особое, когда возливают воду троекратно на правую руку, на левую руку потом. И вот когда человек помыл руки перед трапезой, омыл их таким образом, то он после этого омовения желательно, не имеет права прерываться до тех пор, пока он не отведает хлеба. Это очень важный момент. Ну, вот важность этого момента, я так думаю, что она учится именно отсюда, собственно. То есть, источником ее велик шанс является именно это высказывание мудрецов. Так вот, «Эйна сотан микатрик бейсу сеудо». Значит, Раби Йоси Бераби Бон, он... Что он здесь он что указывает? То есть, ну, на самом деле, если человек проговорился, то, в общем, не то, что хлеб теперь у него, там, значит, хлеб ему нельзя есть. Ну, просто это не вполне правильно. Опять же, это не то, что делает, вообще сносит всю эту процедуру, делает ее неправильной. Что происходит, если человек все-таки соблюдает это требование, то есть начинает трапезу, не прерываясь между омовением рук и началом трапезы? А вот этот мудрец заявляет, что тогда сотан, обвинитель еврейского народа, он не обвиняет в этой трапезе. То есть, ну вот, тем самым защищается эта трапеза, скажем, вот это время, наверное, так скажем, от происков со стороны противопоставленной святости. То есть, вот, ну, человек находится в безопасности, скажем, от своего злого начала, наверное, так. «Вехол миши гу тойхов гиула литфила». Третье у нас осталось, последнее. Это необходимая обязанность поставить в непосредственную близость произнесения благословения Гуал Исруэль и молитву Шмонесре. Тот, кто ставит непосредственно, то есть, ну, вот этого добивается, не прерывается между Геула и Тфила. Ну, понятно, у нас вся молитва и требования из устной Торы, это трудно, наверное, сказать, что если человек прервался между Геулой и Тфилой, ну, не знаю, пожар случился, и он там кричит: «Несите воду», ну, не смог удержаться, промолчать в такой ситуации, то теперь ему нельзя молиться Шмонесре. Конечно, можно, но это не вполне правильно. Скажем, это тоже не такое-то, не фатальное такое требование, скажем, да? Так вот, но если человек поставил рядом Геулу и Тфилу, то «Эйна сотан микатрик бейса аем». Тогда сотан, он не обвиняет в течение этого дня. То есть, человек защищен от происков сотана, скажем, на протяжении всего этого дня. «Гирса зайлкут бе эйсот фило». Значит, это вариант этого толкования в каком-то отрывке в Мидраше. Я не знаю, что это значит. «Гирса зайлкут бе эйсот фило». Но, очевидно, есть несколько вариантов прочтения или записи, наоборот, этого высказывания Раби Йоси Бераби Бона. И вот, ну, просто Рэбе в скобочках помечает, какой вариант он избрал. На этом сейчас мы остановимся, а дальше займемся рассуждением на тему данного толкования.